Ой, считаю, что достаточно часто, да.
Хорошо.
Нельзя надоедать слушателям и зрителям, надоедать.
Ты знаешь, с другой стороны, мне кажется, что у нас не всех, далеко не всех приглашают ко всем ведущим подряд, ведь нет, ну, таких людей просто по пальцам. Мне кажется, что это свидетельствует о том, что ты как бы и между жанрами находишься в какой-то степени, и между стилями, и вообще к ним как-то не принадлежишь. Вот определение даже дать сложно. У меня тут, когда люди интересовались, кто у тебя будет, я говорю, Ирина Гушевская. Те, кто постарше, они, как правило, знают все. Те, кто помоложе, они так спрашивают.
И те, кто помоложе, тоже знают. Да, это я проверяла среди своих друзей и подруг, и действительно знают.
Но те, кто не знает, спрашивают. И я, знаешь, в большом затруднении, как охарактеризовать-то? Как вот ты себя
сама
охарактеризовала?
Это не самое лучшее развлечение для эфира, честно тебе скажу, пытаться найти определение стиля, в котором я работаю, потому что этот стиль меняется, он как-то эволюционирует, да, со временем. Действительно, я не знаю, куда бы я себя отнесла, честно говоря, потому что мне нравится, ну, как бы смешивать всякие разные ингредиенты в таком большом котле, на котором написано вот Ирина Богушевская.
А давай мы сейчас из этого котла...
Вот я не понимаю, например, почему Гребенщикова называют рок-певцом. Ну какой он рок-певец? Причем тут вообще рок, да?
Да.
Ну какой это рок вообще? Вот в каком жанре работает? Он работает в жанре Гребенщиков. Я работаю в жанре Богушевская. Вот предлагаю так.
Да, я предлагаю, у меня тоже есть встречное предложение, что-нибудь послушать. Как раз для тех, кто не определился со стилем, я тоже по твоей систематике пойду. И может быть, я никогда не слышал Ирину Богушевскую, сейчас мы это прямо исправим, и таких людей совсем не останется.
Да, до этого я напомню номер СМС, чтобы наши слушатели задавали вопросы, +7 985 970 45 45. Задавайте свои вопросы и, собственно, музыка.
Ждать не надо лета, чтобы знать, что счастье есть. Ждать не буду лета, чтоб сказать, что счастье здесь. Я узнала тайну для надежды. Для лета, чтоб сказать, что счастье здесь. Я узнала тайну для надежды, для мечты. Мне никто не нужен, даже ты, даже ты. Апрель у нас в раю золотыми лучами. Сентябрь у нас в раю серебристым дождем. Без счастья нам дано то в любви, то в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу о нем. Детский смех у нас в раю, вешнее цветение и первый снег у нас в раю. Верность и измена, боль и страсть, и тьма и свет. Все здесь есть вот только, говорят, что смерти нет. Июль у нас в раю, сыплет звезды ночами. Ноябрь у нас в раю, плачет ночью и днем. Без счастья нам дано и в любви, и в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу о нем. Летящий ведь там опять весна расплескалась ручьями, ведь там опять зима с этим белым огнем. Оставь меня в юге любви средь печали, я все тебе спою, что знаю.
Ирина Богушевская у нас в эфире. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программу «Аргент».
Песня неизвестного стиля.
Да, она, меня уже Ирина Богушевская, те, кто смотрит видеотрансляцию, я же ее забыл предупредить, что она-то не прекращается, пока идет песня. Вот, они-то все услышали, как Ирина Богушевская отчитывала меня за то, что, в общем, вопрос о стиле, они как-то неуместны на самом деле. Плюс 7900...
Они не то чтобы неуместны, они совершенно бессмысленны. Только и всего.
Плюс 7-985-970-45-45. Ваши вопросы Ирине Богушевской. Я-то с ней имею возможность пообщаться, слава богу.
Мы переписываемся в живом журнале.
В том числе и через интернет. И об этом мы тоже поговорим еще. А вот у вас такой возможности, может быть, и нет. Ну, вот Евгения, знаешь, что пишет? Она была у тебя на концерте, осталась очень недовольна. Ну, тут такая хитрая реплика. Вы не спели ни одной моей любимой песни, и спели все нелюбимые. Не буду больше ходить к вам на концерт, а буду сидеть дома и слушать ваши диски, пишет она. На самом деле, большое вам спасибо и творческих успехов. Ты знаешь...
Да, внезапная противоречивая девушка.
Отправляясь, да, от этой вашей женской противоречивости, как раз хочу тебя спросить, а как ты формируешь программу концертов? Вот как раз там любимые, нелюбимые народом песни.
Евгения не написала, на каком именно концерте она была, потому что у нас сейчас существует несколько программ, поскольку я работаю одновременно в нескольких неизвестных наук и стилях, да, но один как бы, да, его можно назвать, вот я ужасно боюсь слова шансон, потому что понятно, что сейчас уже несколько лет это слово прочно ассоциируется, сами знаете, с какими людьми, которые вообще-то, по идее, должны петь свои песни в специально отведенных местах.
Ну, еще у них и радиоточка же своя есть, понимаешь, чем дело?
Да, есть. И фестивали есть. Вообще-то широкое общественное движение. И даже многие очень объясняют, почему оно в нашей стране возникло и так далее. Вот. Существует программа, в которой я исполняю Вертинского, Оскара Строка, песни из репертуара Утесова и какие-то свои песни, которые на самом деле выросли откуда-то оттуда. И понятно, что если человек, который слышал там диск «Легкие люди», в котором там ну просто есть, не побоюсь этого слова, танцевальная музыка, придет на такую программу, где я буду петь Вертинского, наверное, он потом решит сидеть дома всю оставшуюся жизнь, и лучше убежать и стать моряком. Вот. Например, там 14 числа сейчас в Б2 мы будем жечь и будем играть всякие жизнерадостные произведения, совершенно не похожие ни на Вертинского, ни на Оскара Строка, ни на какие-то мои камерные такие лирические песни. Ну, потому что музыка, как дух, она веет где хочет, ее очень много, очень разной. Вот. Такое открытие я сделала для себя.
Чтобы покончить так или иначе со стилями или с принадлежностями?
Да, покончить с ними было бы очень хорошо, а также да. С форматами заодно.
Вот, ты знаешь, с форматами отдельная история. Но, может быть, мы сегодня затронем, а может быть и нет. Я как-то подумал, что, может быть, хорошо бы похоронить всю эту историю. Да. Значит, смотри, я очень-очень много думал над этой ситуацией. Есть артисты, но... которые очень хорошо известны, тем не менее, они известны внутри какой-то достаточно узкой группы людей. Ну, можно их назвать элитарными артистами. Это, как мне кажется, ну, эта узкая группа людей может быть миллионами, тем не менее. Но...
Ну, ты тоже какой-то сегодня парадоксальный
вот,
и внезапный.
Нет, вот смотри, в стране...
Ну, парадоксальный,
подожди,
точно.
В стране живет 140 миллионов человек, да?
Ну,
допустим.
Пока да.
Да? Из них 2 миллиона знают какого-то артиста. 2 миллиона – это очень много, реально очень много. Действительно, мы себе представить не можем. Их нельзя загнать там на 10 стадионов и так далее.
Вот ужас.
Например. 2 миллиона знают. Но все остальные, они имеют весьма слабое понятие. Я считаю, что, ну, как мне кажется, это артисты элитарные. Но есть те, которых знают 100 миллионов из этих 140, а это такие массовые. Почему так? Для меня всегда была эта загадка. Но потом я подумал, ну хорошо, а если отойти там на 100 лет назад, допустим, там, ну я не знаю, там, Федор Иванович Шаляпин, допустим.
Ну, вся страна,
да,
его знала.
Ага.
В общем-то.
Наверное, да? То есть был такой.
Вертинского знала вся страна.
Вся?
Ты думаешь?
Ты думаешь, вся?
Вот я читала его воспоминания.
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что его знала-то как раз элита, которая была там миллион или два. Да,
ничего подобного. Быть. На самом деле Вертинский был очень широко популярен, потому что тогда не было FM-радиостанции. Тогда были совершенно другие способы стать популярным. В частности, тогда то, что сейчас называется ротацией, происходило через нотные магазины, как ни странно. Вертинский в каком-то пассаже упоминает о том, что его ноты продавались во всех магазинах страны, причем они стояли в витринах, потому что продавцы ставили их в витрины, типа вот у нас есть новая песня Вертинского, да, и это есть тяжелая ротация начала 20 века, только и всего. Вот просто ты понимаешь, то есть... это было до сталинских чисток, до Великой Отечественной войны, до изгнания там философов. Вообще публика была слегка другая. Это было, вообще говоря, до революции. Да?
То есть правильно ли я тебя понимаю, что вот это деление, если мы его принимаем, да, деление на элитарных артистов и массовых, да, на массовую культуру и какую-то культуру такую не для всех, вот как есть кино не для всех, мы знаем такое явление, но хорошо, есть, наверное, какая-то эстрада не для всех, да, оно произошло не так уж давно.
Ну, не знаю. Я не знаю. Я понимаю твой вопрос, я понимаю, о чем он, но, честно говоря, тут надо какое-то исследование писать или сейчас сидеть пристально об этом думать.
Ты никогда об этом не задумывался. Ты просто делаешь то, что делаешь, и все.
Ты знаешь, я не могла об этом не задумываться, потому что, например, альбом «Легкие люди» мы раздавали на все радиостанции, и на всех радиостанциях услышали, что это не формат. Конечно, я стала об этом думать, естественно. Об этом не может не думать артист, который хочет быть популярным. А какой артист не хочет быть популярным? И когда вот произошел...
Как артист не хочет... Как все хотят быть популярными? А все вот тут у нас приходят и говорят, да не, ну что вы, мы творим, нам главное творить, нам главное, чтобы выплеснуть там. Ну и так далее. Конечно, вот люди хорошо...
Если
когда
они творят, чтобы выплескивать, ну и выплескивайте дома. Зачем на радио ходить тогда? Занимать чужое место, в конце концов. Я считаю, что на самом деле артист, который не хочет стать популярным, лукавит, потому что невозможно, понимаешь, возможно писать романы или стихи в стол. Но петь концерты в стол, это просто технически невозможно. Вот. Про что, как это у меня такая мысль была?
Извини,
умная.
Пожалуйста, я сбил тебя. Ты знаешь,
позвоните нам, напомните мне,
да,
какая у меня была такая
умная. Я предлагаю
мысль.
Тебе сейчас прерваться, и нам всем сейчас прерваться на следующую композицию твою. А мы тут, у нас есть звонок другу.
Нет, сейчас.
Да,
звонок ждет. Сейчас, извините, пожалуйста, дорогой слушатель, я должна сказать о наболевшем. Так вот, я говорю, когда у меня произошел этот облом с радиостанциями, я же ведь обиделась на всех. Я сказала, что я больше не буду этим заниматься, пока я не буду этим заниматься. И не занималась этим, честно. Сколько? Года два вообще я не выходила на сцену. О как.
А что ты делал?
Воспитывала Данилу. Младшего сына своего.
Как все удачно совпало.
Да, ты знаешь, удачно совпало, потому что иначе у меня была бы какая-нибудь ужасная депрессия. Она и была ужасная, на самом деле.
Но я надеюсь, все позади.
Ну, да. Таких депрессий, я думаю, что у меня уже больше не будет, поскольку
сейчас ты занимаешься этим, как ты выражаешься?
Чем этим?
Ну, ты сказал, я не буду заниматься этим. Музыкой, вероятно. Чем? Концертами.
Да, сейчас этим занимаюсь, да, этим занимаюсь.
Вот. Так что мы сейчас кусочек этого тоже послушаем небольшой.
А вот, кстати, песня, которую мы сейчас будем слушать, она как раз написана в состоянии вот этого кризиса ужасного. Там как раз про то, что я так больше не могу, ребята. Извините, я пакую чемодан.
Прочь на закат, за солнцем другого нет у меня пути. Прочь на закат, за солнцем сказать.
обо мне. Ай-яй-яй, улетаю, улетаю, знай, нежно кружится над тобой первый снег. Ты позабудешь, забудешь обо мне. Для меня. Ай-яй-яй, улетаю, улетаю здесь. Так мало солнца, мало неба, мало дня. Здесь это место для меня.
У нас в эфире вы слушаете программу «Аргентум». Лучше, если ты чуть ближе будешь к микрофону говорить, даже когда будешь сам идентифицироваться просто. Вот, а не говоришь о том, что когда будешь отвечать.
Я до сих пор не могу самоидентифицироваться, а ты хочешь, чтобы я это делала прямо здесь прилюдно.
Нет, я имею в виду, что ты скажешь, это я. Вот ты уже самоидентифицировался. А у нас, как я обещал, звонок другу произошел. У нас на линии известный артист Буч. Артист Буч, ты здесь?
Ну, ты Саша, говори же Лена просто.
Ты с нами. Так. Здравствуй, Лена, это Лена Погребишская.
Привет, дорогая.
Здравствуй, Саша, здравствуй, Ира.
Но она не зря у нас на телефонной линии находится, потому что Буч замутил этот большой проект, и вы слышали у нас о нем в эфире, когда Лена была у нас в гостях чуть где-то полгода назад, да?
Угу.
Ты рассказывала у нас. Это, по-моему, и книжка, и фильм сразу, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно.
«Исповедь четырех» называется. Вот. И один из его героев, одна из его героинь. Одна из его героинь. Ну, герой, это же нельзя сказать.
Из его героинь. Там четыре девочки вообще.
Одна из его героинь, да. У нас сегодня в студии. Вот с Богушевской невозможно. Все время будет поправлять. Она докапывается до истины в деталях.
Слушай, а зачем вы мне позвонили вообще?
Подожди. Все равно звонок входящий, бесплатный.
Чего себе?
Тебе неприятно с нами поговорить по телефону же? Я не понимаю. Вот ей каждый день как будто звонят из эфира. Вот да, нормально человек. Значит, смотри.
Правильно, это понты артист. Без понтов это все равно как...
Одна из героинь здесь у нас. Скажи мне, пожалуйста, Лена Погребишская, наконец-то добрался я до тебя. Почему ты выбрала одну из героинь, Ирину Богушевскую?
Слегка плачу, он уже...
Ну, потому что Ира очень интересная личность. И там есть о чем написать.
Ну, как это связано, в принципе, с главной идеей проекта? Я вот о чем.
Ну, вот ты знаешь, вопрос интерпретации достаточно сложный. У вас же высоколобый эфир, да? Я никого не испугаю.
У нас?
Интерпретация и все такое, да?
Ну да, нет, никого не испугаешь, но у нас не высоколобый все равно.
Хорошо. Ну, просто когда я говорю про то, о чем книжки, и почему вот именно такие героини, почему Ира, почему Света, почему Умка, я говорю, что вот у них столько в жизни интересного, что совершенно не обязательно дожидаться того момента, когда они все благополучно скончаются, чтобы потом об этом написать.
Причем вот, она уверена, кажется... что она будет жива в этот момент.
То есть нет, я считаю, что пока они живы, прекрасны, молоды и полны сил, вот нужно ловить этот момент и описать так чтобы они поделились опытом своей жизни. Тем более, что он настолько богатый и способен многим людям, ну, их поддержать и помочь им там в трудную минуту, в веселую минуту. И вот, собственно, за этим я и, знаете, я выпускаю книжку и фильм о них.
Ну вот как тебе показалось в процессе написания книги и создания фильма? Ирина Богушевская, она ответила твоим, ну, условно говоря, ожиданиям? Ведь сначала наверняка у тебя были какие-то ожидания того, что представляет собой этот человек, да?
Ну, в какой-то степени да, в какой-то степени нет. То есть да, в той степени, что Ира оказалась действительно со всех сторон интересным человеком, и по большому счету была достаточно откровенна. Это с одной стороны. А с другой стороны, она была достаточно скрытна и скрыла от меня большое количество разнообразных брюнетов и блондинов и оставила до того момента,
блондинов
когда...
ни одного не скрыла.
Ну, хорошо, брюнетов, да. И оставила до того момента, очевидно, когда она сама уже продлит свое жизнеописание в какой-нибудь там собственной книжке.
Но я должна себе оставить какое-то что-то для заметки на пенсии, правильно?
Вот. Ну и потом мне, как человеку, которого лишили брюнетов, пришлось утешаться тем, что, ну, в конце концов, может быть, брюнеты мне не нужны.
Я не ожидала, что Лена так это заденет, потому что, ну, на самом деле, действительно, то, что я могу рассказать сейчас, пока они все живы, да, и меня вот, например, там читают или слушают там родственники всякие, да, ведь не все же возможно рассказать в такой ситуации, но почему-то Бучара страшно обиделась на это. Даже не обиделась, а как-то, ну...
Сейчас вопрос к вам обеим. Вы обе будете 22 февраля представлять проект вместе.
Ну как же?
Да?
Ну а
там,
как?
Там все
конечно
будут.
Конечно.
Да, это большой прекрасный концерт в клубе «Тень», действительно, да. И там же мы все наконец увидим пахнущую, не знаю, чем лаком, с фотографией красной книжку, где Ирина представит нам во всей красе. Во всей красе.
Ну, не во всей, не во всей.
Ага.
Ну, и живьем, соответственно, на сцене тоже.
Хорошо, теперь вопрос к Ирине. А для тебя вот это участие в этом проекте, оно было чем-то, был ли какой-то новый опыт, была ли от этого какая-то польза, ну, и кроме того, что, может быть, это был какое-то новое интересное дело, или, может быть, это вообще не было ничем новым для себя?
Да, они каждый день просто пишут книги.
Самое интересное, что года два, наверное, назад я была на творческом семинаре в Бейруте. Одном творческом семинаре в Бейруте. И туда ездила небольшая группа людей, которые получили как бы определенный тренинг, и там были всякие определенные задания. В частности, однажды нас разбили на такие группы тройки. Вот. И в каждой тройке был писатель, значит, человек, который оценивал историю, и человек, который был героем этой истории. И мы сели в машину и поехали в долину Бека смотреть развалины Баальбека. И туда просто очень долго ехать, и как бы вот вернувшись оттуда, мы должны были показать синопсисы вот трех практически книжек. И я уже приготовилась, что я буду писать, потому что я считаю, что у меня тоже есть какие-то небольшие литературные способности. И думаю, да, я, наверное, отлично могла бы написать историю про какого-нибудь интересного человека, как вдруг я узнала, что я, собственно, буду героиней этой истории. Ее должен был написать Дмитрий Петров, редактор журнала «Сообщение». И для меня был такой шок, я впала в полный ступор, потому что я поняла, что мне надо сейчас двум людям, которых я, в общем, видела не то чтобы там первый раз в жизни, да, но мы не были так хорошо знакомы, как с Леной, допустим, да. Я поняла, что мне надо, тем более два мальчика, которым еще меньше можно рассказать, что мне надо рассказать им как-то так быстро канву своей жизни, чтобы они из этого сочинили какую-то интересную книжку. Вот. Но в процессе мне так понравилось, я так втянулась, что мне даже жалко, что Петров пока ничего не написал. Ну, правда, я, конечно, ужасно себя вела и очень редко с ним встречалась.
Это, я так понимаю, ответ, на самом деле, не столько на мой вопрос, Лен, сколько на твою реплику, что они каждый день книги пишут.
Нет, просто если однажды уже такая идея у кого-то возникает, да, что я должна быть героиней книжки, то, понятно, идеи, они вообще носятся в воздухе, да, и они материализовываются. Иногда одна и та же идея в разных местах, мы знаем это из химии, из физики и так далее.
Ну, вот я, можно, добавлю? Да. Угу. Я вообще считаю, что скромность – это не актуальное человеческое качество. По крайней мере, для людей, которые там в центре внимания находятся, скорее всего, на сцене там, или где-нибудь еще. Вот. И конечно же, когда как прекрасно, когда Кира уверена, что она должна стать героиней книжки. И она действительно становится героиней книжки. Вот я считаю, это прекрасно.
Да, да. Это действительно замечательно.
Понятно.
Саша, я прошу прощения, одну секунду.
Я не знаю,
то есть, насколько удалось вам без меня отразить тот факт, что все, в общем, ну, как бы не поверхностно и не исключительно весело или совестно. Все достаточно глубоко происходило, не знаю, как бы сказать, в выверенной жизни, и все. И мне казалось, что нужно отразить, ну, как бы разнообразно, не только веселые стороны, не только грустные стороны, но, в общем, разный спектр эмоциональный, и мне кажется, это, в общем, удалось. И главное, чего бы мне хотелось, чтобы эта книга вот задевала людей за живое, и, ну, как бы, чтобы Ира оставляла след еще сама, что ли, с собой. Вот. Я вот путанно говорю,
да? Самой у меня никак не получается оставить никакой след, но я думаю, что теперь все будет совершенно по-другому.
Хорошо, большое спасибо. Большое спасибо, Лена Погребишская. До встречи 22 февраля.
Февраля, да, в клубе «Тень».
Вот.
Все героини живьем.
Пока еще.
Книжка.
Да, и фильм.
И фильм тоже, да.
Вот.
И пресс-конференция.
Все.
И концерт.
Слушайте, чего у вас там не будет? Дрессированных львов?
Будут. И цирк лилипутов обязательно.
Хорошо. Спасибо большое.
Звоните?
Да, с удовольствием. Мы теперь каждый эфир тебе будем звонить. Что тебе привычно.
Ну, давай, там еще 3 человека достойных эфира Аргентума. Я, собственно, каждый раз буду...
Они, кстати, у меня бывали. Я поймал
Давайте себя... поговорим уже обо мне, извините.
Поймал себя на мысли,
скромность,
да.
Не лучшая
поймал
черта.
Себя на мысли, что, что Ирина Бгушевская единственная, кого у нас не было. Поэтому я
Причем сегодня... он ловился на этой мысли минут 10 в прямом эфире, так?
Ну, вот. И единственное, кого не было из этих 4, поэтому я сегодня подумал, что будет уместно поговорить именно об Ирине Богушевской. О чем мы продолжим говорить сразу после следующей песни. Не можем же мы без музыки оставлять людей, тем более, что многие сегодня тебя впервые открывают. Просто
да,
открывают.
Да, пускай они откроют песню «Эти большие волны». Вот про ультракороткие я пока еще не написала, а про «Эти большие» уже да.
Жизнь возвращает крылья, и мой черно-белый мир стал снова цветным кином. Зачем я хочу стать радугой в твоих ливнях, стать музыкой в ленте твоих самых сладких снов? Странно вдыхать воздух покоем полный и видеть рассвет, не открывая глаз, и грудью встречать эти большие волны, что приходят всегда нежданно и уносят нас. Лишь бы ты был со мною нежен.
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Аргентум». Лариса Изнагородская, Александр Плющев. Лариса, правда, сегодня весь вечер молчит, потому что она там...
Я очень сосредоточена, я уже говорила.
Закопалась с ручками, ну и правильно.
Учусь.
Да, да, скоро самостоятельно. Вот, в гостях у нас Ирина Бугушевская. Так вот, есть ваши вопросы на плюс 7-985-970-45-45. Я сейчас зачитаю некоторые из них, точнее, задам. А у меня еще один вопрос. И когда ты говорил там про поездку твою в Ливан, и там была такая фраза сказана, вот это были мальчики, которым скажешь еще меньше, чем девочкам. Вот ты знаешь, я тебя вижу, на самом деле, сегодня второй раз в жизни. Но мы с тобой, поскольку общаемся через тот же интернет, ну, у меня впечатление, что я давно тебя знаю, хорошо.
Да, то же самое фигня.
У меня как раз было впечатление, что у тебя наоборот. Все наоборот. Мне кажется, что у тебя,
что у меня,
что у тебя с мужчинами контакт. Вот,
у меня с мужчинами контакт. Но я же
гораздо лучше, чем с женщинами. Мне кажется.
У меня, да. Да, тебе совершенно правильно все это кажется. Вот, но тут такая штука. Одно дело контакт, а другое дело рассказать про все эти контакты незнакомым мальчикам.
А, в этом смысле.
Ну, конечно. Я же говорю, мне надо было как-то быстро канву своей биографии им обозначить, да, чтобы они вот как-то за что-то зацепились.
Но я же не о конкретном том случае спрашиваю, а вообще. Вот, то есть для тебя вот это гендерное деление есть оно. Вот некоторые сходятся одинаково с людьми, некоторые с людьми своего пола. Я ничего не имею в виду сверх того, что просто общение, да. Некоторые с людьми своего пола хорошо сходятся. Там мальчики дружат с мальчиками, нормально совершенно. Девочки дружат с девочками. А некоторые, у некоторых такой межгендерный существо.
Ну, ты знаешь, я на самом деле люблю как-то Баба-Яга и мальчиков, и девочек.
Ага. Кушать, Услав.
И с теми, и с другими схожусь достаточно легко. Вот.
Хорошо. Вот теперь вопросы. Собственно, это меня просто очень волновало. Теперь можно ваши вопросы задать.
Почему, интересно, плечо это было?
Ну, знаешь, как вот бывает. Вот так вот.
Ну, ты знаешь, у нас была однажды пресс-конференция в Питере. Ага. Рядом со мной сидела мой директор Марина. Вот Лена ее отлично знает. И журналистка одна поднимается и спрашивает при всех: Ира, это правда, что вы лесбиянкой последние 5 лет живете с женщиной? Вот. Я говорю, конечно, а муж и 2 детей у меня так чисто не от водогу.
Особенно 2 детей. Муж-то ладно, вот 2 детей, они, конечно, все время для отвода глаз в основном. Все-таки давай затронем тему форматов еще всяких и так далее. Вот не... В плане истории, довольно известной в «Живом журнале» и в интернете, вот смотри, допустим, представь себе такую идеальную ситуацию. Ну, что-то такое случилось в стране там или в мире, я не знаю, где-то произошло. Вот собрали тех артистов, которых мало крутят по радио или совсем не крутят по радио, и дали им радиостанцию, ну, под них, не им, а в смысле стали крутить их музыку. Вот как ты думаешь, реально, это будет слушаемое радио или нет? Просто интересно.
Я думаю, что да, конечно, это будет слушаемое радио. И на самом деле мой собственный диджейский опыт говорит о том, что возможность слушать разную музыку из разных стилей, жанров, из разных времен, не только как бы нарезанную на синглы, а слушать какие-то альбомные варианты. В принципе, она, возможность не только интересна для людей, но она еще коммерчески оправданная, потому что, как ни странно, ты знаешь, вот я думала, вот буквально недавно, сидя в парикмахерской, где фоном играла музыка, и не было слышно ни названия радиостанции, главное, что не было слышно ни одной рекламы. Меня вдруг, вот, поскольку вот тогда у меня в голове крутились все мысли, связанные с этой известной в ЖЖ темой, я подумала, а как же, неужели рекламодатели не понимают, что люди, которые слушают музыку фоном, рекламу тоже слушают фоном, она вообще не работает на этих радиостанциях. Понимаешь, пофигу, что есть реклама, что нет, размещать ее там бессмысленно, по большому счету. Вот. А люди, которые внимательно слушают радио, они будут слушать рекламу тоже. Почему-то это как бы... Это простая мысль, наверное, не знаю, почему никому не пришла в голову у нас в стране.
Ну, можно долго рассуждать о том, что да. Но, тем не менее, интересный такой взгляд. Я обещал зачитать вопросы, но ты знаешь, их тут сообщений-то много, а среди них вопросов мало. В основном всякие эмоции и пожелания. Я, может быть, пару потом зачитаю, но поскольку есть вопросы, то я остановлюсь именно на них. Ну вот, например, хочется пожелать вам успехов в дальнейшем, здоровья, творите и все такое. Расскажите про веселые ребята. Кстати, это же один из пластов твоей деятельности. Расскажи про веселые ребята.
С удовольствием расскажу про веселые ребята, потому что, когда я получила предложение в этом проекте участвовать, я еще не знала, как здорово все это будет, хотя предполагала, что если там будет музыка из фильма «Веселые ребята» Исаака Дунаевского, если Максим Исаакович напишет продолжение и всякие, как бы, второе отделение, и много всяких специальных арий, если незадачливую вокалистку Лену будет играть Ира Апексимова, а Лена — это которая била яйца от бюст, да? Но сейчас... Все, к счастью, увидели, какая Апексимова и как она здорово поет на самом деле. Она на самом деле прекрасная характерная певица. Вот. Дима Харатьян играет Костю Потехина. Тоже совершенно замечательно. Сценография там и режиссура Виктора Крамера, который соратник Полунина и вместе с ним ставил снова шоу, снежное шоу, когда-то давно, когда еще оно было такое вот большое и прекрасное. Да? Либретто Иртенев и Жук. Ну, то есть, на самом деле, как костюмы Юрия Харикова, одного из лучших театральных художников вообще на свете. И когда я получила эти вводные, думаю, это просто счастье, на самом деле, участвовать в таком проекте, и так оно и оказалось. А огромный недостаток этого спектакля – то, что в нем работает 44 человека труппы. И возить такой коллектив на гастроли дико тяжело. Вот мы ездим на гастроли в десятером, и это ужасно. Это на самом деле очень тяжело для организаторов. Кормить, селить, билеты, отстройки звука с аппаратурой, да. Ну, технически все это сложно. Конечно, проще приехать с мини-диском или там вообще с CD, нажать play и выпустить танцоров. Вот. Значит, веселые ребята мало ездят, но там, куда они приезжают, все просто встают на уши. Вот на самом деле мы уже играли спектакль в БКЗ в Октябрьском в Питере, мы играли его во Дворце Украины в Киеве. Вот. И я надеюсь, что все-таки, поскольку Ира Апексимова продюсер этого спектакля, и на самом деле дико тяжело волочь сразу как бы вот все это одновременно, свое собственное творчество, вот эту вот огромную труппу. Я надеюсь, что все-таки появится какой-нибудь человек, который будет грамотно заниматься менеджментом этого проекта, и москвичи будут часто его увидеть. А я прям советую. Это счастье. Для меня счастье, честно говоря. Потому что я просто так Дунаевского люблю, старшего и младшего тоже. И так люблю фильм «Веселые ребята», и так люблю Любовь Орлову в «Белом цилиндре». Мне так всегда хорошо после этого спектакля.
Мы уже определили, что мы будем ставить, да? Тогда давайте послушаем сейчас.
Ну, это такая уже как бы совсем под завязку песня. Мы прощаемся уже, все?
Нет, мы еще вернемся, да, на минутку-другую, и как раз успеем попрощаться.
В эфире будет песенка, которая очень редко бывает на радио, как ни странно. Хотя она милая такая, достаточно песенка. Вообще, мне говорили о том, что это песенка, которая редко бывает на радио, это смешно. Но, тем не менее, это бывает реже остальных. И поэтому сегодня она будет звучать «Легче перышко» называется.
Учила нас азам науки плыть, скользить по жизни налегке. Стоп, кадр, упали тяжкие слова. Любовь, бедняжка, чуть жива, еще жива, и я держу ее в руке. Легче перышка. Легче перышко, лебедь.
собственно, наступил на горло собственной песни, вот прямо буквально.
Ну ничего. Да.
Зато мы успеем обсудить вопрос об интернете. То есть то, с чего начали, по сути. Я читаю твой живой журнал «Богушевич LiveJournal.com» с большим удовольствием. Кстати, тут просили напомнить адрес сайта «Богушевич@theater.ru». Вот, это сайт, а есть еще живой журнал. С огромным удовольствием я читаю, всем рекомендую. Как тебя хватает еще и на живой журнал, тем более ты пишешь там программные такие выступления, они большие. Вот меня не хватает, чтобы написать такой большой пост. Большие, огромные.
Ну, ты знаешь, если здесь обратить внимание на время, когда написаны эти посты, то, как правило, это всегда после концерта. Потому что любой артист, который работает в живые концерты, скажет, что на самом деле колбасит после любого концерта там, более или менее удачного. Там всегда уровень адреналина как бы падает очень медленно в организм. И пока этот уровень высок, как бы ты все равно не можешь спать на самом деле. Вот. Почему не написать в ЖЖ какой-нибудь программный пост, тем более, если есть к тому какая-нибудь сумма.
Там разные люди бывают в этом журнале. Да? Как ты с этим справляешься? Там же всякие анонимы бывают, и бог знает кто, и даже не анонимы.
Нет, когда я была неопытная, я по первости ведь какие-то поднимала темы, там, связанные. Не скажу, какие темы. Потому что после этого я получила по башке так. Вот. Самое, помню, хлесткое выражение в мой адрес было такое. Русофобская тварь!
А, да. Да. Это там модно.
Значит, было там такое. И я перестала писать на темы, значит, национальности, вероисповеданий, а также еще на 10-15 тем, да, ну, собственно, у меня в ЖЖ есть какой-то пост, надо вывесить, наверное, как верхний, про тройную очистку, про то, на самом деле, насколько мало я могу там написать, зная, что, а, меня читают родственники внимательно, да, б, меня читают вот эти все люди, которые русофобская тварь, да, ну и так далее, да, то есть фильтров колоссальное количество, вот точно так же, как в истории с Леной, с этой книгой, да, когда ты понимаешь, что ты не можешь рассказать все, как оно есть, ну и, собственно, и незачем пока.
Но я надеюсь, сегодня ты рассказывал все, как оно есть.
А я всегда рассказываю все, как оно есть, но только вот столько.
Те, кто видели трансляцию на plyushev.com/video, видели, сколько это. У нас была сегодня Ирина Богушевская, и я надеюсь, не
последний раз. И мне было здесь хорошо. И Плющев мне обещал, что он позовет меня в следующий раз не через 5 лет.
Да, и я больше просто никому не позволю из других ведущих это делать. Вот и все. Спасибо большое. И мы с вами встретимся в следующее воскресенье ровно в полночь.
Вы слушали программу «Аргентум». Проект создан Александром Плющевым и Дмитрием Борисовым. Звукорежиссер Василий Антипов. Автор сценария Дебидзе. Продюсер пожелал остаться неназванным. Шеф-редактор пожелал остаться неизвестным. Художественный руководитель Алексей Венедиктов. Текст ведущего читали Александр Плющев и Лариса Ясногородская.